и группировкой «Хамас».
Благодарю Екатерину Безгачевну. А вот что сообщают синоптики. В Москве сегодня днем ожидается переменная облачность, но без осадков. Температура плюс 21-23, по области 20-25 градусов тепла. Ветер западный 2,7 метров в секунду. Но завтра также небольшая облачность будет и также, судя по всему, без дождя. Температура повыше 24-26, по области до 27 градусов. Ветер слабый. В Санкт-Петербурге кратковременные дожди пройдут. Температура днем 20-22, завтра преимущественно без осадков. Температура ночью 12-14, днем 22-24 градуса. Предварительное следствие по делу об убийстве Анны Политковской завершено. Об этом вчера в Москве объявили представители Следственного комитета при прокуратуре России. С 19 июня обвиняемые и потерпевший, сын журналистки, начнут знакомиться с материалами дела. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Заявление представителей Следственного комитета при прокуратуре России о завершении предварительного следствия по делу об убийстве Анны Политковской не вызывает оптимизма у адвоката семьи Политковских Анны Ставицкой. По ее словам, следователи могли бы и без победных реляций продолжать свою работу дальше, доводя дело до логического завершения, а именно до выявления тех, кто заказал и организовал убийство журналистки «Новой газеты».
Расследование уголовного дела считается законченным, а в суд передается дело и без заказчика, и без организатора, и без непосредственного исполнителя этого убийства. Насколько я понимаю, сейчас передается в суд материалы дела по только нескольким фигурантам, которые имеют не самое непосредственное отношение к этому делу. И затем, как я уже понимаю, следствие выделило материалы в отношении лиц, которых необходимо разыскать, то есть заказчика, организатора и исполнителя. У меня, естественно, возникает вопрос, зачем именно сейчас, вот в данный момент, передавать дело в суд, выходить на ознакомление, когда у следствия, в принципе, с точки зрения закона, еще есть время для того, чтобы хотя бы найти исполнителя, о котором уже так громкогласно заявляют во всех средствах массовой информации, что он, в принципе, уже известен, но пока реально не пойман. Как я уже сказала, у следствия еще есть время для того, чтобы расследовать и дальше это дело, а не передавать его вот в таком виде в суд.
Анна Ставицкая полагает, что особенно странным представляется тиражирование в средствах массовой информации имени предполагаемого убийцы Анны Политковской.
Я думаю, что если бы я была следователем, то, наверное, бы вряд ли распространяла имя исполнителя в средствах массовой информации, потому как это дает возможность просто этому лицу скрыться, и он знает, что его разыскивают, и он может предпринять какие-либо меры для того, чтобы, естественно, спрятаться получше. Поэтому для чего это делается, мне не совсем понятно. И более того, я могу сказать, что только после того, как я ознакомилась с материалами дела, будет понятно, в принципе, причастен ли этот человек к этому преступлению или нет. То есть уже его называют как исполнителя убийства, но пока же доказательства ему нигде не предъявлено.
Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
8:11 в московское время. Рядом со мной в московской студии вновь Вероника Буде со свежими российскими периодическими изданиями. И газетчиков сегодня уже в который раз волнует качество продуктов питания в московских магазинах и на московских рынках.
Журналисты «Комсомольской правды» провели расследование, продают ли на столичных рынках радиоактивное мясо и овощи. Комсомолка уже писала о том, что Роспотребнадзор разрешил ввоз продуктов из чернобыльских районов. Дескать, продукты из регионов, которые накрыло радиационным облаком, больше не опасны. После выхода этой заметки в редакцию позвонили из Московского комитета по ветеринарии. Спросили, как это не опасно. Да у нас каждый день специалисты ездят по рынкам и ищут радиацию. За последние 15 месяцев 897 килограммов радиоактивной черники и 592 кило клюквы уничтожили все из чернобыльских регионов, с Украины и из Белоруссии. И вот корреспондент «Комсомольской правды» решил выехать на рейд вместе с ветеринарами, чтобы своими глазами увидеть, как овощи и фрукты проверяют на радиацию, не опасно ли покупать еду на столичных рынках. Проверили ярмарку в Бирюлеве. Рейд показал, что продукты все отменны, однако расслабляться не стоит, отмечают журналисты, ведь госэкспертизу проходят только товары на легальных ярмарках. А как быть с развалами возле метро, одиночно стоящими палатками и маленькими магазинчиками? В комитете по ветеринарии объяснили, что проверяют только рынки, а там, где идет несанкционированная торговля, разбираться должны милиционеры, а не врачи. Тем не менее, стихийные торговые точки в столице появляются то и дело. И корреспондент «Комсомольской правды» потратил немало времени на то, чтобы объездить Москву в поисках потенциально радиоактивной еды. Итог объезда. Контрольные закупки овощей и ягод в одиноко стоящей палатке на улице Академика Янгеля. Клубника была куплена у бабушки, торговавшей сладка возле метро Краснопресненская. Помидоры, огурцы и картофель приобрел корреспондент у подозрительных типчиков, выставивших товар на деревянные ящики возле станции метро Преображенская. Расфасовав по примеру ветеринаров-специалистов и весь провиант по пакетам, корреспондент отправился в городскую ветеринарную лабораторию на улицу Юнатов, 16. Кстати говоря, туда может обратиться любой гражданин не только для того, чтобы сделать прививку питомцу, но и даже с такой необычной просьбой проверить на нитраты или радионуклиды продовольствия. Естественно, что такое любопытство ветеринара удовлетворяет не бесплатно, а по вполне официально утвержденным госрасценкам. И результаты анализа показали, что и ягоды, и овощи оказались вполне съедобными и не содержащими никаких вредных веществ. Будем считать, что повезло, отмечает корреспондент «Комсомольской правды». Однако, все-таки случается, что и в ягодах, и в сухофруктах вредные для здоровья радионуклиды находят. В мясе реже. В последний раз, отмечает газету, в 2006 году пришлось уничтожить 10 тонн зараженной говядины и 32 тонны оленины. Причем зараженные коровы паслись в Беларуси, а вот олени в Мурманской области. Что интересно. И дальше комсомолка дает советы, как узнать отравленную еду. Получается, отмечает газета, что контроль за качеством продуктов в Москве все-таки высокий. Делать покупки можно смело, но некоторым правилам продуктовой безопасности следовать нужно. Например, не покупать овощи и фрукты у продавцов-одиночек. Никто их не проверял, товар может оказаться опасным для жизни. Далее, если пришли на ярмарку, проверьте, чтобы у нее было название, контакты организатора, часы работы. Следите за тем, чтобы колбаса, рыба и молочные продукты, которые вы покупаете, хранились в холодильнике. Не берите сушеные грибы и ягоды с рук, только в продуктовых магазинах и на цивилизованных рынках. Помните, что на ярмарках нельзя продавать фермерское мясо, только замороженное промышленной выработки. И, наконец, если вы все-таки сомневаетесь, можете попросить продавца показать вам ветеринарные сертификаты. Этот листок должен быть синего цвета. Если же таких нет, рекомендует комсомолка, не покупайте ничего, не рискуйте.
Не лишнее, конечно, напоминание для тех, кто покупает продукты в основном на рынках. И для того, чтобы избежать такого случайного приобретения радиоактивных продуктов, не дай бог, конечно. Хотя россияне, мне кажется, сами потребители, это последняя проверочная, последняя контрольная инстанция. И они всегда найдут выход из положения, как пел Юрий Висбор, «Водка хороша от стронция». 8:15 московское время, заголовки новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
Премьер-министры Молдавии Зинаида Гречиная в ходе начинающегося рабочего визита в Москву намерена обсудить вопросы экономического сотрудничества с Россией. Сегодня вступает в силу перемирие между Израилем и радикальной палестинской группировкой «Хамас», контролирующей сектор Газа. Британский парламент ратифицировал в среду вечером Лиссабонский договор спустя неделю после того, как он был отвергнут на референдуме в Ирландии. В Ираке готовится наступление правительственных войск на позиции шиитских боевиков в городе Эль-Амара. Европейский парламент ужесточил меры по борьбе с нелегальной иммиграцией. Более подробно об этих и других событиях в середине часа. В 14:07 в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». Ольга Кучкина расскажет о своей книге «Башни из лобной кости». Узнаете об эссе Бориса Парамонова «Секс в пригороде». В рубрике «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого слушайте Ахмада Джамаля и Эрла Гарнера. «Поверх барьеров». Дмитрий Волчек, ведущий. 14:07. Время московское. Теперь о последних спортивных событиях. На чемпионате Европы по футболу завершился групповой этап. Вчера прошли заключительные матчи в группе «Д». В Инсбруке россияне одержали победу над шведами 2-0 и стали последними участниками четвертьфинального раунда. А в Зальцбурге испанцы, уступая по ходу матча грекам 0-1, тем не менее одержали победу со счетом 2-1. Сборная Испании досрочно гарантировала себе участие в четвертьфинале. Россияне завоевали путевку вчера. После того, как сборная Испании набрала 9 очков, Россия 6, Швеция 3, Греция очков не имеет. Таким образом, в четвертьфинальном раунде сборная России в субботу сыграет с командой Голландии, ну а соперниками испанцев будут футболисты команды Италии. В Южной Америке проходят отборочные матчи чемпионата мира 2010 года. Сегодня состоялись две встречи. Сборная Боливии выиграла у команды Парагвая, лидера, со счетом 4-2. И в двух матчах голов забито не было. Эквадор, Колумбия и Бразилия, Аргентина 0-0. Парагвай, несмотря на поражение, продолжает лидировать, набрав 13 очков. В активе аргентинцев стало 11, Колумбия имеет 10, Бразилия набрала 9 очков. В преддверии уимблдонского теннисного турнира проходит несколько крупных соревнований на травяном покрытии, преимущественно в Британии, ну и традиционный турнир проходит в Голландии в Хертогенбосхе, где соревнуются и мужчины, и женщины в одиночных разрядах. Так вот, в Истбурне две представительницы России, прошу прощения, продолжают участие по итогам вчерашних поединков. Это Екатерина Макарова и Алиса Клейбанова. А в Хертогенбосхе успешно выступила Елена Дементьева. Она нанесла поражение итальянке Саре Рани. В Италии проходит суперфинал мужской ватерпольной мировой лиги. Как известно, не так давно завершилась женская мировая лига, победительницей которой стала сборная России. Ну, здесь россияне не принимают участия. И в их отсутствии сборная Испании вчера выиграла у команды Китая 8-6, Канада у Греции 9-6, Черногория и Италия основное время завершили в ничью 11-11 по пенальти. Ватерполисты Черногории одержали победу 5-4. И еще в одном матче сербы разгромили ватерполистов Египта 31-0. В группе А впереди Испания 6 очков, Черногория набрала 5, сборная США имеет 4, Италия 3, Китай очков не набрал. И в группе Б впереди Австралия и Сербия, имеющие по 6 очков. Очередной выпуск новостей спорта на наших волнах в программе «Свобода в 9» примерно через час подведем итоги группового турнира чемпионата Европы по футболу. А сейчас 8 часов 19 минут московское время и слово коллеге Ивану Трефилову с экономической панорамой.
Совет Федерации России одобрил закон о повышении с 1 января 2009 года минимального размера оплаты труда почти в два раза до 4330 рублей, то есть до величины прожиточного минимума, установленного на конец четвертого квартала 2007 года. В документе предусмотрена регулярная индексация этого минимума темпами, опережающими инфляцию. Доля природного газа в общем объеме доходов российского экспорта составила 13%, и в обозримой перспективе этот вид топлива останется одним из основных элементов товарной структуры внешней торговли России, говорится в материалах государственного концерна «Газпром». В них также отмечается, что сейчас концерн продолжает удерживать первое место в мире по экспорту природного газа, обеспечивая около четверти его поставок на внешние рынки. Согласно прогнозу «Газпрома», в 2008 году объемы экспорта газа составят более 225 миллиардов кубометров, из них почти 167 миллиардов кубометров в страны дальнего зарубежья. Объем внешних заимствований российских банков в январе-мае 2008 года составил 21 миллиард 100 миллионов долларов. Таким образом, по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, по данным Центрального банка, он сократился на 26,7%. Добыча нефтегазового конденсата в России за 5 первых месяцев года сократилась на 0,5% по сравнению с прошлогодним показателем, до 202 миллионов тонн, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Объемы добычи природного газа за этот период, наоборот, увеличились на 1,5% и составили почти 290 миллиардов кубометров. Сделка по продаже российско-британской компании ТНК-БП своей доли в Ковыкинском проекте концерну «Газпром» будет завершена в ближайшее время, заявил председатель правления концерна Алексей Миллер. В июне 2007 года стороны заключили соглашение о том, что ТНК BP продаст «Газпрому» 63,7% акций компании «Руссия Петролиум», владеющей лицензией на эксплуатацию Ковыктинского газового месторождения, расположенного в Восточной Сибири. Документ также предусматривал, что со временем ТНК BP сможет выкупить в проекте блокирующий пакет акций. По экспертным оценкам, запасы Ковыктинского месторождения, разработка которого оценивается 18-20 миллиардов долларов, могут покрыть спрос в странах Азии в течение 5 лет подряд.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трефилов. А сегодня американский доллар подрос на 2 пункта и стоит 23 рубля 66 копеек. Евро упал на 1 пункт. За него дают сегодня 36 рублей 68 копеек. На мировых валютных рынках евро стоит доллар 55 центов. 8:22 московское время. Завершается очередной отрезок программы «Время свободы». И пришел черед калейдоскопа американских событий.
Президент Буш призывает открыть для разработки гигантские залежи нефти у американских берегов. Жена Барака Обамы пытается смягчить свой имидж. Институт кино называет лучшие американские фильмы. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Разработка гигантских залежей нефти на американском шельфе поможет сбить цены на нефть и уменьшить зависимость страны от импорта нефти, заявил в среду президент Буш. Он призвал Конгресс отменить запрет на бурение скважин на океанском шельфе и в некоторых районах Аляски. Президент и другие сторонники такой меры говорят, что тревоги по поводу загрязнения окружающей среды должны отступить перед лицом угрозы дефицита топлива, рассказывает Алан Давыдов.
Джордж Буш в среду призвал Конгресс отменить действующий в последние 27 лет мораторий на офшорное бурение нефтяных и газовых скважин. Он сказал, что промедлению в этом деле нет никаких оправданий. Для многих американцев ничто не вызывает большую озабоченность, чем цены на бензин. Особенно страдают водители грузовиков, фермеры и владельцы малого бизнеса. Каждый американец, ездящий на работу, покупающий еду, ощущает рост цен на себе. Семьи во всех уголках страны ждут из Вашингтона ответа. Мораторий на добычу нефти и газа у западного и восточного побережья США и в восточной части Мексиканского залива был введен Конгрессом в 1981 году с целью создания благоприятных условий для туристического бизнеса и чтобы предотвратить возможное загрязнение прибрежных вод. Кроме отмены моратория, Буш призвал законодателей разрешить нефтеразработку в зоне природного заповедника на Аляске, а также принять меры к наращиванию нефтеперерабатывающих мощностей в США. Если мораторий на бурение прибрежного шельфа будет отменен, как того требует президент, принесет ли он реальное облегчение? С таким вопросом я обратился к директору Центра исследований энергетики и окружающей среды Бостонского университета Роберту Коффману. В краткосрочном плане мы не почувствуем эффекта. Я имею в виду первые 4 года, необходимые для строительства, наладки и пуска нефтяных платформ. Но даже и потом эффект будет относительно несущественным с точки зрения влияния на мировые цены на нефть. Об этом говорят расчеты. Исходя из самых оптимистичных оценок, мы предполагаем, что снятие моратория обеспечит увеличение добычи в объеме от 2 до 4 миллионов баррелей в день, в то время как всемирный нефтяной рынок сейчас потребляет около 86 миллионов баррелей в день, причем четверть этого объема потребления приходится на Соединенные Штаты. При этом не надо забывать, что мы имеем дело не с американским, а со всемирным балансом спроса и предложения, определяющим мировые цены на нефть. То есть предлагаемые президентом меры вряд ли помогут существенно снизить цены на бензин? Едва ли. Считаю, что самый эффективный способ снизить цены на нефть, особенно в обозримом будущем, это снизить ее потребление в мире и, в частности, в Соединенных Штатах. Это значит, что надо в массовом порядке переходить на более экономичные автомобили, улучшить теплоизоляцию жилья. Такие меры позволят сократить потребление энергоносителей и заметно снизить цены. Предложение Джорджа Буша было отвергнуто лидерами демократов в Конгрессе, а также вероятным кандидатом в президенты от Демократической партии сенатором Бараком Обамой. Они считают, что призыв президента направлен на укрепление позиции республиканцев в ходе предвыборной кампании.
Рассказывал Алан Давыдов. Может ли имидж жены подорвать шансы Барака Обамы на победу на президентских выборах? Казавшийся в начале президентской кампании абсурдным, сегодня этот вопрос стал настолько актуален, согласно опросам общественного мнения, что Мишель Обама начала свою собственную кампанию, представляя себя американцем с новой стороны, рассказывает Ян Рунов.
Мишель Обама, супруга сенатора-демократа Барака Обамы, привлекает больше внимания как прессы, так и избирателей, поскольку гораздо чаще появляется на трибунах вместе с мужем. Причем внимание к ней настороженное. Президент Центра исследования общественного мнения Pew Andrews Эндрю Когут объясняет это тем, что о Мишель Обаме американцы слышат гораздо больше, чем о Синди Маккейн в соотношении 78 к 54. Причем услышанное носит часто отрицательный характер. Это подтверждают 26% опрошенных. Более 30% считают, что сообщения средств массовой информации о супруге Маккейна носят положительный характер. Консервативная пресса обвиняет Мишель Обаму в непатриотизме и в том, что в ней кипят непреодолимые расовые эмоции. При этом ссылаются на ее реплику. «Впервые за свою сознательную жизнь я на самом деле горжусь своей страной». Это высказывание Мишель Обамы обсуждалось ею и участницами телепередачи компании ABC «Взгляд». Там же на вопрос, хочет ли она, чтобы ее муж Барак Обама взял кандидатом в вице-президенты Хиллари Клинтон, она ответила. «Каждый кандидат в президенты получает право сам решать, кого выбрать в качестве вице-президента и с кем разделить свое видение будущего страны. И я очень рада, что к процессу отбора не имею никакого отношения». Мишель Обама в телепередаче отдала должное борцовским качествам Хиллари Клинтон, которой пришлось преодолевать негативное отношение средств массовой информации, и выразила уважение к первой леди Лори Буш. «Что я ценю в Лори Буш, это спокойный, рациональный подход к решению проблем. Это я пытаюсь перенять у нее. Людям нравится, что она, так сказать, не подливает масло в огонь». Мишель Обаме 44 года, замужем за Бараком Обамой 9 лет. У них двое детей. Предки Мишель были рабами. Получив студенческие займы в банках, она сначала окончила Принстонский университет, а затем в 1988 году юридический факультет Гарвардского университета. За первую половину этого года о Мишель Обаме в американской печати было 102 публикации, тогда как о Синди Маккейн 28.
Рассказывал я, Андронов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Итак, калейдоскоп американских событий, часть вторая, в конце этого часа, затем новости, и после них слушайте уже программу «Свобода в 9». Ведет ее сегодня мой коллега Марк Крутов, он присоединился ко мне в московской студии. Итак, Марк, о чем поведаете аудитории «Радио Свобода»?
Доброе утро, Дмитрий. Главная тема нашей программы – новые претензии российских властей к Британскому совету. Напомню, его отделения были закрыты в Петербурге и Екатеринбурге в ответ на требование Лондона выдать подозреваемых в убийстве Александра Литвиненко. И на этот раз речь идет о якобы неуплаченных британским советом в российскую казну налогах. Отстаивать свою правоту совет будет в небезызвестном басманном суде. Кроме этого, поговорим о том, чего ждать зрителям от 30-го Московского международного кинофестиваля. Узнаем, почему продолжаются акции протеста жителей подмосковных Химок. А с вами, Дмитрий, подведем итоги ожидавшейся и неожиданной группового турнира чемпионата Европы по футболу.
Да, совершенно верно. Оставайтесь с нами, слушайте программу «Свобода в 9». Сейчас в российской столице половина девятого. Слово Екатерине Безгачиной с краткой сводкой последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморском крае ликвидируют последствия мощного циклона, обрушившегося на регион минувшей ночью. На юге края прошли сильные дожди. За несколько часов выпало рекордное количество осадков, превышающих трехмесячную норму в 3-4 раза. Пострадавших нет. Премьер-министр Молдавии Зинаида Гречаная в ходе начинающегося сегодня рабочего визита в Москву намерена обсудить вопросы экономического сотрудничества с Россией. В пятницу Гречаная проведет переговоры с российским премьером Владимиром Путиным. Президенты России и Грузии обсудили ситуацию в зоне грузино-абхазского конфликта. Дмитрий Медведев в телефонном разговоре с Михаилом Саакашвили назвал недопустимыми провокации против российских миротворцев. В Абхазии, недалеко от Сухуми, взорван участок железной дороги, сообщил министр обороны непризнанной республики Мираб Кишмария. По его информации, два устройства небольшой мощности взорвались на вспомогательной ветке в районе поселка Синоп. Пострадавших нет. Британский парламент ратифицировал в среду вечером Лиссабонский договор спустя неделю после того, как его на референдуме отвергла Ирландская республика. Сегодня вступает в силу перемирие между Израилем и радикальной палестинской группировкой «Хамас», контролирующей сектор Газа. Переговоры о прекращении огня проводились при посредничестве Египта. Их главной целью было прекращение ракетных обстрелов Израиля из сектора Газа и ответных рейдов израильских военных на территорию сектора. В Ираке готовится наступление правительственных войск на оппозиции шиитских боевиков в городе Эль-Амара в 300 километрах юго-восточнее Багдада. На юге Афганистана в ходе крупной операции против талибов погибли 2 афганских военнослужащих, убиты 35 боевиков. Европейский парламент ужесточил меры по борьбе с нелегальной иммиграцией. В соответствии с новым законом нелегальных иммигрантов можно будет задерживать на срок до 18 месяцев.
Синоптики информируют о том, что сейчас в Москве температура воздуха плюс 14 градусов, давление 747 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный 1 метр в секунду, влажность 64%, днем столбик термометра поднимется до отметки 22 градуса, а завтра ожидается потепление до плюс 26. Что касается выходных дней, то существенных изменений не произойдет, небольшое похолодание до 21-23 градусов и в субботу возможны кратковременные дожди. Итак, возвращаемся к кино. В Москве наступает праздник. Открывается 30-й международный традиционный кинофестиваль, на котором будет работать наш корреспондент Елена Фанайлова. Ну, а в канун открытия фестиваля о соотношении конкурсных и неконкурсных программ на кинофестивале Елена побеседовала с историком кино, арт-директором компании «Другое кино» Яном Левченко.
Ян, что вы думаете о нынешнем конкурсе Московского кинофестиваля?
Вопрос о конкурсной программе Московского международного кинофестиваля в этом году довольно сложный. Причем не по той причине, что она слабая или, наоборот, слишком сильная, а потому что она загадочная. Я в конкурсной программе нашел несколько названий, которые мне лично, как зрителю и как человеку, имеющему прямое или косвенное отношение к киноиндустрии, интересны. Но я практически ничего не знаю об режиссерах. Я ориентируюсь исключительно на синопсисы. Я ориентируюсь на то, что мне уже известно об этих фильмах. И то это знание не столько системно, сколько отрывочно и почерпнуто из каких-то информационных рассылок с иностранных сайтов. И мне представляется, что это отражает определенную тенденцию, которая сейчас, наверное, начинает постепенно выкристаллизовываться на площадке Московского кинофестиваля, а именно создание кинофестиваля принципиально авторского, даже, я бы сказал, крамольное слово, артхаусного типа, потому что фестиваль премиум-класса, не очень понятно, что это такое, но периодически такая формулировка всплывает. Фестиваль класса А, что более понятно и к Москве скорее отношения уже не имеет, это, я бы сказал, утопия, с которыми постепенно Московский кинофестиваль расстается. Это процесс объективный, это некая объективная реакция, которая настигла Московский кинофестиваль спустя полтора десятилетия его сомнительного существования после, условно говоря, падения Берлинской стены. Просто инерционный процесс, который сейчас дал свои плоды. Последние 5 лет можно было наблюдать, как постепенно внеконкурсные программы перетягивают на себя основное внимание зрителей. И на Московский кинофестиваль люди ходят не для того, чтобы смотреть конкурсы за кого-то болеть, а для того, чтобы посмотреть параллельные программы и покусать локти от того, что они куда-то не успели. Собирают очень разные вещи, и ты действительно порой не понимаешь, куда тебе больше хочется пойти. И тебя совершенно не интересует, конкурс это или нет. И, собственно говоря, не всегда ты можешь быстро ответить на вопрос, кто же состоит в этом году в жюри конкурса. Вот я знаю, что там в этом году Михаил Головогер, австриец, Ли Фульман и Ирина Розена. Вот кого-то еще я просто упустил, не помню. Но это не страшно, это в конце концов не самое главное. Это ощущение, оно, мне кажется, доминирующее на этом юбилейном фестивале. И это, мне кажется, тоже хорошо, потому что нет ощущения юбилея, а есть ощущение работы, есть ощущение процесса, интриги. На эти фильмы хочется ходить, поскольку ты понимаешь прекрасно, что ты никогда их больше не увидишь. Это кино, которое в России не продается, и не потому, что его не хотят смотреть, а потому, что дистрибьюторы думают, что оно никому не нужно.
Так считает Ян Левченко, арт-директор компании «Другое кино». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Ну, а о состоянии сегодняшнего российского кино размышляют слушатели «Радио Свобода» в прямом эфире, которые присылают свои сообщения, которые я зачитаю обязательно чуть позже. Ну, и об этом же размышляли накануне и жители города Обнинска. Их просил на улицах городских корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин.
«Девятый род», «Сволочи», вот они самые, мне кажется, популярные. Ну, интересно, я люблю просто фильмы сам про войну.
Как вы думаете, а почему в последнее время стало сниматься много фильмов про войну именно патриотической тематики?
Наверное, что-то связано с армией. Может создать такой образ, чтобы люди смотрели эти фильмы и больше патриотов шли просто в армию.
Фильм «Остров». С большим удовольствием смотрели. Там и правда жизни. Там больше характерный, чем религиозный.
«Ночной дозор» – хороший фильм. Интерес фантастический, остросюжетный, красочный. Именно не боевик, не резня какая-то. Вот. «Мы из будущего». Показывают о молодежи, которая воспитывается патриотизмом, уважение к участникам Великой Отечественной войны.
«Не видим мы их. Их вон все в глухую в полночь ночь показывают. А то не знаю, чего одни рекламы. Иногда старые вот фильмы, особенно вот документально, хочется посмотреть, но они все...
«Ночной дозор», «Звезда», хороший фильм.
Вообще очень мало хороших российских фильмов, я считаю. Ну, не умеет еще у нас снимать. Ну, «Девятый рот» вот, может быть, еще более-менее что-то интересно там за душу берет. Вот, а остальные должны запоминаться. Сейчас пытаются там какие-то спецэффекты накидать, это лишнее. Пытаются похожим быть на «Запад», но плохо получается пока.
«72 метра», «Любовь, морковь», «12» фильм на хороший тоже. Просто фильм интересный вообще там по сюжету, то, что 72 метра там на подводной лодке, то, что... В связи там с событием, когда Курск потонул, вот, и то, что там они тоже спаслись, когда он вылез на берег, потом Маковецкий Сергей. «Любовь, морковь» так прикольный фильм, тоже телами поменялись, они нормально, можно посмотреть. А «12» тоже остросюжетный фильм вообще, конец судьбы решали мальчик.
Ну, это Михалковские все фильмы. «Сивильский цирюльник», «Утомленный солнцем», да. Вот, пожалуй, вот это самые яркие фильмы последних лет. Более жизненные такие вот сцены, очень сильные актеры задействованы, играют очень реально, в отличие от этих сериалов каких-то там, тех же российских. «12» обязательно посмотрели, изумительный совершенно, тонкий юмор вперемешку с такой трагедией.
«Гадкие лебеди», это по братьям Стругацким, очень интересный фильм, показывали в закрытом показе. Больше ничего отметить не могу пока из русских фильмов.
Я вот, например, смотрю только культуру. По культуре там есть старые фильмы советского периода, там есть что смотреть. Они содержательные, сюжетные, они воспитательные, они что-то дают человеку. Но вот эти сериалы идут вот по 100 с лишним серий, глупые, ничего не дающие человеку. Зачем их показывать? Зачем?
А в кино не было желания сходить?
Очень дорого все.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, какие российские фильмы последних лет вам запомнились. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Ну, продолжаем о культурных событиях. На сей раз наша традиционная панорама. Вот некоторые ее темы. Решение об изгнании Данте отменено через 7 столетий. Вышел очередной том собрания сочинений Корнея Чуковского. Умер итальянский писатель Марио Стерн, воевавший в России, рассказывает Иван Толстой.
Городской совет Флоренции проголосовал за отмену приговора, вынесенного Данте Алигьери в 1302 году. В тот год поэта изгнали из родного города политические противники, и ему было запрещено возвращаться под страхом смертной казни. Но и теперь члены флорентийского муниципалитета были не единодушны в отношении к великому поэту. За отмену приговора 19 человек, против 5. Голосовавшие против реабилитации поэта мотивировали свое решение тем, что, оставшись в городе, Данте не написал бы свою божественную комедию. Он отправился в странствие по Италии и окончил свои дни в Равенне в 1321 году, где его прах покоится по сей день. После смерти поэта Флоренция многократно, но безуспешно пыталась вернуть его останки, чтобы перезахоронить их с почестями. В конце концов, во флорентийской церкви Санта-Кроче был установлен кенотаф Данте, символическая гробница. Парижский суд обязал владельцев небоскреба в Париже выплатить 30 тысяч евро архитекторам здания в качестве компенсации морального ущерба за то, что после ремонта 31-этажный дом принял цвет гусиного помета. Здание, расположенное в 15-м округе Парижа, проходило в 2003 году плановые работы по чистке фасада, после чего из коричневого превратилось в зеленовато-желтое. Такой оттенок французы называют «какадуа». Архитекторы здания Жером Делааж и Фернан Царополос подали в суд на владельцев небоскреба, утверждая, что те нарушили их авторские права. Московское издательство «Терра» книжный клуб выпустило очередной 14-й том собрания сочинений Корнея Чуковского из запланированных 15. Здесь впервые собраны наиболее значительные в литературном и историческом отношении письма Чуковского Иннокентию Анинскому, Василию Розанову, Алексею Ремезову, Владимиру Короленко, Илье Репину, Валерию Брюсову, Павлу Щеголеву. Письма охватывают период с 1903 по 1925 год и часто восполняют многие лакуны во взаимоотношениях отправителя и адресата. 700-страничный том подготовили Евгения Иванова и Елена Чуковская. Следующий заключительный том собрания представит письма с 26 по 69 год. В итальянском городе Асьяго скончался писатель Марио Ригони Стерн. Ему было 86 лет. Самой известной повестью Стерна считается «Сержант на снегу» 1953 года о судьбе итальянских солдат, посланных Муссолини во время Второй мировой войны воевать против Советского Союза. В их числе был и Марио Стерн. Повесть включена в итальянскую школьную программу. Среди других книг Стерна «Возвращение на Дон», «Люди, леса и пчелы», «Времена года», «Джакомо».
Рассказывал Иван Толстой, ну а мы переносимся в Санкт-Петербург, в центре книги и графики. В этом городе проходит выставка «Исчезающий Петербург». Городские пейзажи, большинства из которых уже нет, хроника разрушения старого города. Из Санкт-Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Эта выставка – совместный проект художников, галеристов и Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Известные художники представили свои пейзажи. Вот веселая пестрая фонтанка Завена Аршакуни, вот город Александра и Ольги Флоренских, вот город Митьков, Владимира Шинкарева и Виктора Тихомирова и многих-многих мастеров. Для каждого из них источником вдохновения и радости являлись и тополя на Васильевском, которых теперь нет, и скверы, ныне вырубленные, и окна старых домов, разрушенных инвесторами, для которых все это лишь помеха для победоносного вложения денег. Выставка тонко и точно продумана. Чуть ли не к каждому пейзажу подобрана трагическая рифма. Работы таких известных фотохудожников, как Александр Китаев или Вилли Усов, где запечатлены скандально известные разрушения вроде квартала на углу Невского и улицы Восстания, или неизвестные зияющие окна, разбитые стены. Фотографии сделаны так, что каждому ясно, гибель старого дома – это и есть гибель города, говорит куратор выставки Татьяна Соловьева.
За последние годы мы теряем наш город целыми кварталами, районами. Изменяются уже привычные глазу и такие дорогие сердцу петербуржцев виды города, так как строятся очень высокие современные здания. И эта выставка – это такой крик души художников, фотографов, которые не могут оставаться равнодушными. Если за годы блокады на Невском два здания пострадало, то за последние два года целых пять.
В выставке участвуют 88 художников разных школ, направлений, возраста. Многие уже вошли в энциклопедии современного искусства.
Здесь еще фотографии выполнены движением «Живой город». Тех разрушений, которые имели место, сегодня было очень много людей зрелого поколения, пережившие блокаду. Они подходили мне и говорили: жалко, что не написаны годы. Вот это, наверное, в годы войны снят, это в годы блокады. Я говорю: нет, это 2008 год. Они: как? Я говорю: да, это 2008 год. А им казалось, что это военная хроника представлена здесь.
Две работы я бы назвала символами выставки. Уплотнительная застройка Анатолия Заславского. Вид из мастерской художника на Петроградской стороне. На месте крохотного скверика люди в оранжевых касках возводят новый дом. Железная арматура тянется все выше и скоро заслонит окно. Вторая работа – фотография Владимира Анферова. След от дома. Дом снесли, а на соседнем Брандмауэре осталась тень. Тень дома, тень города. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
8:45 московское время, и пора напомнить заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев в телефонном разговоре с грузинским лидером Михаилом Саакашвили назвал недопустимыми провокации против российских миротворцев. На юге Афганистана в ходе крупной операции против талиба погибли двое афганских военнослужащих, убиты 35 боевиков. А в Ираке готовится наступление правительственных войск на позиции шиитских боевиков в городе Эль-Амара. Европейский парламент ужесточил меры по борьбе с нелегальной иммиграцией. Сборная России по футболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Следующие 3-4 минуты нашего эфира посвящены обзору сегодняшних российских периодических изданий свежих. И Вероника Буде подготовила серию публикаций, посвященных инфляции.
Газета «Новое известие», например, считает, что эта болезнь не лечится. Уровень инфляции в этом году, скорее всего, будет выше, чем в 2007-м, предполагает газета. И подчеркивает, что вопреки надеждам правительства удержать инфляцию в плановых 10,5% рамках, вряд ли удастся. Цены продолжают разгоняться. Вчера Росстат сообщил, что с начала года к 16 июня они выросли уже на 8,3%. Главными забойщиками в этом деле выступают, отмечает газета, некоторые виды продовольствия и автомобильное топливо. Независимые эксперты убеждены, инфляция превысит не только прогнозные показатели на этот год, но и оставит позади прошлогодние достижения 11,9%. Инфляция будет больше, чем годом ранее, сообщил «Новым известиям» профессор Российской экономической школы Олег Замулин. Дело в том, что в прошлом году напечатали очень много денег, а это, как правило, способствует росту инфляции в следующем году. Сейчас на рост цен влияют не только продукты питания, как это было в конце прошлого года. В данный момент инфляция довольно ровно распределяется между различными секторами, а если оценивать последние несколько лет, то наибольший вклад внесло не продовольствие, а сектор услуг и зарплат. Ну, по словам эксперта, во второй половине года темпы роста цен могут несколько замедлиться. В конце лета, начале осени рост инфляции всегда меньше из-за снижения экономической активности в сезон отпусков и снижения цен на сельхозпродукцию. Но даже при таком замедлении уровень инфляции по итогам года может составить 14%, отметил эксперт в интервью «Новым известиям». А тему инфляции развивает газета «Ведомости». Подчеркивая, что производители продуктов питания почувствовали, инфляция заставила россиян экономить на еде, но отреагировать на это пока толком не успели. Вот социологи выявили три стратегии реагирования на подорожание продуктов. Первая – это сокращение потребления и отказ от некоторых продуктов, как объясняет гендиректор ФЦИОМ Валерий Федоров. Так поступают 35% россиян, в основном пенсионеры и бюджетники. Вторая стратегия – отказ от некоторых продуктов и переключение на более дешевые места покупок. Такие потребители стали тратить больше времени на покупки, понятное дело. Ну, например, чаще пользуются дискаунтерами и магазинами эконом-класса, а не магазинами у дома, где цены выше. Так среагировали на подорожание жизни семьи, состоящие более чем из двух человек, особенно если в них есть несовершеннолетние дети. Доля магазинов эконом-класса выросла почти вдвое. Менее трети не меняют стили потребления, рассчитывая увеличить доход. Последнюю стратегию выбирают молодые и ориентированные на карьеру россияне, уточняют социологи.
Ну что ж, спасибо, Вероника. Мы сориентировали, я думаю, по большей мере вы, конечно же, сориентировали наших слушателей на яркие публикации в сегодняшних российских газетах.
Используйте... И на то, что делать с инфляцией.
Да, но используйте газеты, тем не менее, по прямому назначению. 8:50, время московское, и на наших волнах калейдоскоп американских событий, часть вторая.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о лучших американских фильмах всех времен согласно Американскому институту кино. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Атомная энергия – таково одно из основных лекарств для лечения американской зависимости от импортируемой нефти в программе Джона Маккейна.
Кандидат республиканской партии в президенты призвал в среду построить к 2030 году 45 атомных реакторов, что почти наполовину увеличит число существующих атомных электростанций в Америке. Сейчас в Соединенных Штатах действуют 104 реактора, производящие 20% потребляемой в стране электроэнергии. Однако последний из них был пущен в строй больше 30 лет назад. Мало того, эти три десятилетия американская гражданская атомная индустрия была в застое, признал Маккейн. Кандидат в президенты заявил о необходимости инвестирования в научные исследования, упрощения процесса получения разрешений на строительство реакторов и решения проблемы хранения отработанного топлива. Однако, по словам экспертов, большинство американцев все еще не смирились с мыслью неизбежности сожительства с атомными электростанциями. Водитель небольшого пикапа, оборудованного хорошо замаскированной емкостью для бензина, был арестован в среду на заправочной станции в Орландо, после того, как его поведение показалось подозрительным работнику станции. Полицейские обнаружили бак на 3000 литров, профессионально вмонтированный в грузовой отсек автомобиля. У водителя были обнаружены инструменты, позволяющие отключить счетчик бензоколонки. Полицейские полагают, что это одно из первых свидетельств того, что воровство бензина на заправочных станциях становится предметом интереса организованных преступных групп. Такой уровень подготовки вряд ли доступен самодеятельному вору. Сенсационного успеха добились американские врачи, впервые сумев победить рак кожи, применив клонированные клетки иммунной системы пациента. В статье, вышедшей в среду в New England Journal of Medicine, описывается эксперимент, проведенный в онкологическом центре в Сиэтле. 2 года назад ученые ввели пациенту, страдающему раком кожи 4-й степени, а опухоль к тому времени распространилась на некоторые внутренние органы, 5 миллиардов клеток иммунной системы, которые обладают способностью уничтожать клетки меланомы. Образцы этих иммунных клеток были выделены из крови пациента. Они были модифицированы и размножены с целью подавить очаг рака числом. И расчет сработал. Через 2 месяца метастазы и опухоль исчезли. Через 2 года после проведения терапии рак не возвратился. Авторы эксперимента говорят, что они удивлены эффективностью воздействия этих клонированных клеток. Но определенные выводы можно будет сделать лишь после проведения эксперимента на большем числе пациентов. Американский институт кино назвал лучшие американские фильмы всех времен в своих жанрах. Естественно, как и любой подобный список, он прежде всего отражает сегодняшние вкусы. В данном случае это показатель коллективного вкуса Голливуда, поскольку фильмы отбирали актеры, режиссеры, сценаристы и другие работники киноиндустрии. В каждом из 10 жанров были представлены 50 картин. С подробностями Владимир Морозов.
На первые места в своих категориях вышли такие известные ленты, как «Головокружение» Альфреда Хичкока, «Крестный отец» Фрэнсиса Копполы, «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика и «Убить пересмешника» Роберта Маллигана. Очередное, хотя и небольшое событие в мире кино, как всегда, полно саморекламы. Поэтому для контраста спросим зрителя, что ему не нравится в современном кино. Желание не отпугнуть аудиторию. Чтобы ее не обидеть, часто показывают обычных, неинтересных людей. Если бы мы встретили таких людей не на экране, а на вечеринке, мы померли бы со скуки. А в кино приходится следить за их судьбой 2 часа. Зрителей старшего поколения нередко шокирует откровенно сексуальная ориентация современного кино. Герои встретились и занимаются сексом, как собаки. Потом они могут начать знакомиться друг с другом и проявлять друг к другу какой-то интерес. Классика берет чем-то другим. Первым в жанре романтическая комедия оказался вышедший на экран в 1931 году немой фильм Чарли Чаплина «Огни большого города», который обошел таких знаменитых конкурентов, как Энни Холл Вуди Аллена и «Когда Гарри встретил Салли» Боба Райнера. Президент Американского института кино Боб Газейл считает, что ежегодное выдвижение первой десятки сохраняет в нашем культурном обиходе те ленты, которые знают эксперты, а рядовой зритель мог уже и позабыть. Теперь, говорит Газейл, когда «Огни большого города» вошли в первую десятку, миллионы зрителей снова посмотрят фильм, а молодежь может увидеть его впервые. И снова от классики к современности. Мне не нравятся теперешние фильмы, потому что там полно насилия. На экране постоянно льется кровь. Там грубый, примитивный секс. Все это показывают, чтобы пощекотать зрителя. А меня это оставляет равнодушной. Это отвратительно.
It's completely artificial, boring, has no feeling in it, it's disgusting.
Но отличных фильмов все-таки хватает. Именно поэтому в первую десятку Американского института кино не попали, например, такие популярные вестерны, как «Великолепная семерка» и «Танцующий с волками».
Владимир Морозов рассказывал о списке лучших американских фильмов всех времен. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Спасибо нашим коллегам из Нью-Йорка и Вашингтона. Ну, разговор с аудиторией «Радио Свобода», наш призыв, точнее, поговорить о новейших российских фильмах не вызвал особенного энтузиазма у слушателей. Лишь несколько ответов мы получили. Например, Александр из Сызрани просто не хочет говорить в массе о совершенно бездарно снимаемом сегодня как технически, так и содержательно отечественном художественном кино, полной противоположностью которому является отличающийся глубоким человеческим постоянством и благородством, по мнению Александра, спортивная документалистика режиссера Евгения Богатырева. Ирина вот вспомнила несколько новых российских фильмов. Это «Путешествие с домашними животными», «Парк советского периода», «Груз 200», фильм Звягинцева и Веры Сторожевой, если я ничего не путаю. Причем все эти фильмы Ирина посмотрела на большом экране. Ваня Жуков вспоминает, тем не менее, советский фильм «Калина Красная». Это главная тема нашей действительности, считает слушатель. Сергей Митрофанов: за последние годы было много хороших картин, но в своем лучшем фильме я еще не сыграл. Иронизирует, конечно же, Сергей. И Ирина постскриптум своего рода такой приписывает: забыла добавить «Груз 200», «Агитбригада «Бей врага», и очень жаль, что не удается посмотреть «Ниоткуда с любовью». В кино не хожу, а на телевидении поток малозапоминающихся криминальных сериалов. Последние 8 лет все больше чередуются с неплохо поставленными, угрожающими патриотическими фильмами. Такого мнения Шамиля из Истры. А Николай Борода, вот что нам пишет: посмотрел недавно российский фильм, кажется, «Падение империи», и получается таким образом, что, господа, прям-таки ангелы, а простой народ просто мразь. Но почему в жизни я вижу совершенно противоположное? Ну, в любом случае, всем огромное спасибо за внимание к нашей программе и за активность, само собой разумеется. Завершаем программу «Время свободы». Для вас работали продюсеры Екатерина Высоцкая, ведущий Дмитрий Морозов. Лично я с вами не прощаюсь. Встречаемся в спортивной рубрике уже в рамках программы «Свобода в 9».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17500.